Глава 5. Буря и ее последствия. Через 3 дня устремленный отплыл из Нарахабина. Огромная толпа собралась на пристани, со всех сторон раздавались прощальные возгласы, а когда Каспиан обратился к жителям одиноких островов с речью, на глазах у многих заблестели слезы. Маленький лоцманский буксир медленно отводил от берега корабль с повисшим малым парусом, и звуки Каспианова горна слышались все тише. Наконец удалось поймать ветер, парус наполнился, и устремленный снова ожил. Свободные от вахты спустились вниз. Дриньян встал на мостик, и корабль взял курс на восток. Несколько дней прошло превосходно. Люси казалось, что ни одной девочке в мире еще не везло так, как ей. Просыпаясь по утрам, она видела на потолке блики моря, а оглядываясь по сторонам, в сотый раз любовалась чудесными новыми вещами, которые ей подарили на одиноких островах: тельняшкой, сандалиями, хронометром, морскими ботфортами, зюитвесткой и вязаным шарфом. Потом она выходила на палубу, смотрела на сияющее под солнцем море и радостно вдыхала теплый воздух. Немало времени она проводила на корме, играя с храброхвостом в шахматы. Занятно было наблюдать, как храброхвост 2 лапками переставляет шахматные фигуры, слишком для него тяжелые, и становится на цыпочки, чтобы сделать ход в центре доски. Он был отличный игрок, и если не забывал, что всего лишь играет в шахматы, а не идет впереди своей армии, то всегда выигрывал. Но иногда он забывал про это и делал какой-нибудь невероятный ход, например, безбоязненно подставлял своего слона под удар неприятельского. Это бывало тогда, когда он, увлекшись своими мечтами, начинал бредить наяву героическими смертями, победными атаками и хитроумными контрударами. Однако это прекрасное время продолжалось недолго. Как-то раз вечером, когда Люси беззаботно наблюдала с кормы за длинным пенистым следом позади корабля, она вдруг заметила на западе большое скопление туч. Тучи двигались очень быстро и вскоре заполонили полнеба. На минуту в них образовался разрыв, сквозь который просочился желтый свет заката. Сразу же похолодало, море вспенилось и пожелтело, словно старая парусина. Казалось, даже корабль почувствовал опасность и забеспокоился. Парус то сильно раздувался на ветру, то спадал. Пока Люси наблюдала за происходящим, удивляясь, каким зловещим стал даже свист ветра, раздался голос Дриньяна: «Всем по местам стоять!» Матросы высыпали на палубу. Одни задраивали крышки люков и гасили огонь на камбузе, другие полезли наверх спускать парус. Люси показалось, что перед носом устремленного разверзлась пропасть, а корабль полетел на самое ее дно, но тут на него налетела огромная гора воды. Это уже была верная гибель, однако корабль вдруг взлетел на вершину этой горы и завертелся на ней волчком. Настоящий водопад обрушился на палубу. Ют и полубак казались островами, между которыми проносился бурный пенящийся поток. Высоко наверху матросы, цепляясь за рею, из последних сил пытались совладать с парусом. Рядом мотался оборванный конец каната. Буря бушевала весь следующий день. Потом еще один. И еще. И еще. Она продолжалась так долго, что никто уже не мог вспомнить те дни, когда ее не было. И все это время, с утра до вечера и с вечера до утра, 3 человека стояли у руля, 3 других держали корабль на курсе, а остальные откачивали воду помпой, так что никому не удавалось ни отдохнуть, ни поесть, ни обсушиться. Но в конце концов море улеглось. Юста в своем дневнике записывал: 3 сентября. Наконец-то кончился шторм, и я могу продолжать записи. Он бушевал целых 13 дней, и хотя остальные говорят, что только 12, я-то лучше знаю, потому что я вел точный счет. Нет ничего хуже, чем оказаться в подобной ситуации с людьми, которые даже считать не умеют. Шторм был ужасный, волны взлетали до 10 этажа, я промок до костей и почти совсем ничего не ел, потому что ничего не готовили. Разумеется, на корабле не оказалось ни радиопередатчика, ни ракет, чтобы подать сигнал бедствия. Это лишний раз доказывает то, что я уже неоднократно им втолковывал. Плыть на подобном гнилом корыте – это безумие. Были бы еще люди как люди, а то это просто злодеи какие-то. Каспиан и Эдмунд на редкость жестоко и несправедливо обходятся со мной. В ночь, когда рухнула мачта, от нее остался лишь крохотный обломок. Я чувствовал себя ужасно, но они выгнали меня на палубу и заставили работать. Люси, сидя за веслом, сказала, что храброхвосту тоже очень хочется погрести, но он слишком мал для таких больших весел. Удивительно, как она не замечает, что этот проныра только и думает, как бы пустить пыль в глаза всем. В ее годы уже пора набраться бы уму-разуму. Сегодня, когда шторм кончился и выглянуло наконец солнце, на палубе завели нудный разговор о том, что нам делать дальше. Еды у нас хватит еще недели на 2-3, всех кур смыло за борт. Главная проблема – вода. Две бочки дали течь во время шторма и полностью опустили. Чего еще ждать от нарнийской продукции? Даже при малом расходе воды по 2 кружки на человека ее хватит самое больше на 2 недели. Правда, есть еще несколько бочонков с вином, но даже этим ослам ясно, что вино только усиливает жажду. Самым разумным было бы, конечно, немедленно вернуться назад к одиноким островам, но на дорогу сюда, да еще с таким ветром, у нас ушло 18 дней, так что времени на возвращение, даже в случае попутного восточного ветра, потребуется гораздо больше. К тому же никакого намека на восточный ветер пока что нет, да и вообще нет никакого ветра. Если же идти назад на веслах, то времени понадобится еще больше. Каспиан утверждает, что на кружке воды в день много не нагребешь. Он, конечно, прав. Я стал объяснять ему, что пот охлаждает тело, и потому, когда человек работает, ему меньше хочется пить. Но он не обратил на мои слова никакого внимания. Обычный прием, когда ответить нечего. Все согласились продолжить плавание, надеясь, что скоро на востоке появится земля. Я счел своим долгом напомнить, что нам неизвестно, есть ли вообще земля на востоке. 4 сентября. Море по-прежнему спокойно. На обед выдали очень маленькие порции, а мне, конечно, самую крошечную. По-видимому, Каспиан думает, что я ничего не замечаю. А вот Люси решила почему-то ко мне подлизаться и предложила часть своей порции. Но этот невыносимый Эдмунд, педант и проныра, запретил ей это делать. Очень жарко. Весь вечер страшно хотелось пить. 5 сентября. Ни малейшего ветра. Жарко. Весь день чувствую слабость, наверное, у меня температура, а на корабле, как следовало ожидать, ни единого градусника. 6 сентября. Ужасный день. Ночью проснулся и понял, что для выздоровления мне необходим глоток воды. Любой доктор подтвердил бы это. Всем известно, что я не из тех, кто способен на бесчестные поступки, но ведь и дураку понятно, что ограничение на воду относится к здоровым, а не к больным. Я мог бы, конечно, кого-нибудь разбудить и попросить немного воды, но я слишком для этого деликатен. Поэтому я сам, стараясь не шуметь, поднялся с койки, взял чашку и на цыпочках выбрался из этой мерзкой каюты, а скорее ямы, где мы спим, осторожно, чтобы не разбудить Каспиана и Эдмунда, которые и так спали меньше всех. Я-то всегда думаю о других, как бы они ко мне не относились. До бочек с водой я добрался благополучно. Все шло прекрасно, но не успел я зачерпнуть воду, как вдруг кто-то схватил меня за руку. Передо мной стоял этот отвратительный мышь. Я сказал, что иду на палубу подышать свежим воздухом, но этот шпион стал допытываться, почему у меня с собой чашка, и вообще наделал столько шума, что перебудил всех на корабле. Тогда я спросил, как и всякий на моем месте, что сам он делает среди ночи у бочки с водой. Он ответил, что из-за малого роста не может быть полезен на палубе, и потому каждую ночь стоит на посту возле воды и дает таким образом одному матросу выспаться. Вот вся их хваленая мудрость. Доверяют охрану воды какому-то мышу. Мне вдобавок пришлось оправдываться. Этот недомерок так и не ступал на меня со своей шпажонкой. Каспиан же показал свое истинное лицо, заявив во всеуслышание, что впредь всякому, кто будет застигнут у бочки с водой, всыпят 20 горячих. Я не знал, что это значит, пока Эдмунд не объяснил. После этой подлой угрозы Каспиан сменил гнев на милость и сказал, что ему очень меня жаль. что все чувствуют себя не лучше меня, что надо терпеть и так далее и тому подобное. Весь день я оставался в постели. 7 сентября. Сегодня подул слабый западный ветер. Мы проплыли несколько миль на восток, используя обрывки паруса, укрепленного на временной мачте, то есть на поднятом вверх бушприте, который привязали или, как они говорят, принайтовили к основанию сломанной мачты. По-прежнему ужасно хочется пить. 8 сентября. Продолжаем плыть на восток. Весь день я пролежал на койке, никого кроме Люси не видел. Люся принесла мне часть своей воды. Она сказала, что девочки легче переносят жажду, чем мальчики. Мне и самому это приходило в голову. 9 сентября. Земля. Далеко впереди на юго-востоке показалась очень высокая гора. 10 сентября. Гора увеличилась в размерах и стала отчетливо видна, но до нее по-прежнему далеко. Впервые за долгое время появились чайки. 11 сентября. Поймали несколько рыб и приготовили их на обед. Около 7 часов вечера бросили якорь в заливе скалистого острова. Этот болван Каспиан не позволил высаживаться на берег, потому что уже стемнело, а он боится туземцев и диких зверей. Воды выдали несколько больше. События, которые произошли потом на острове, более всего относятся к Юстасу, но рассказать о них его собственными словами невозможно, поскольку с 12 сентября ему пришлось надолго забросить свой дневник. Наступило утро. Небо было серое и низкое, но воздух прогрелся, и наши путешественники обнаружили, что находятся в заливе, тесно окруженном со всех сторон скалами и утесами. В залив впадала река, а в устье ее лежала равнина, густо поросшая похожими на кедр деревьями. За ней начинался крутой подъем, заканчивающийся зубчатым хребтом, а вдали в тумане маячила громада гор, вершины которых прятались в тусклых серых тучах. Со скал по обеим сторонам залива спускались то тут, то там нити. Все догадались, что это водопады, хотя с такого большого расстояния не было видно, как падает вода, и шума ее не было слышно. Местность была тихая и спокойная, а прибрежные скалы отражались в зеркально-гладкой воде залива. В двух лодках переправились на берег и, прежде всего, конечно, вдоволь напились из реки. Затем поели, немного отдохнули, а потом Каспиан объявил начало работ. Сделать предстояло немало. Доставить на берег бочки, просмолить их, наполнить свежей водой, срубить дерево для новой мачты, залатать парус, настрелять дичи, если она здесь водится, постирать и починить одежду, исправить многочисленные поломки на корабле. Отсюда, с берега, они с трудом узнавали устремленные. Вместо величественного красавца, покинувшего Нарахабин, на воде застыл жалкий калека. Да и команда была не лучше. Все худые, бледные, оборванные, с красными от недосыпания глазами. Юстас лежал под деревом, когда услышал разговор о предстоящей работе. Сердце его сжалось. Неужели сегодня не удастся хоть немного отдохнуть? Похоже на то, что и свой первый день на суше они проведут за такой же тяжелой работой, как в море. И тут ему в голову пришла блестящая мысль. Никто в его сторону не смотрел, все говорили только о корабле. Можно подумать, что им и в самом деле доставляло удовольствие обсуждать эту грязную посудину. Так вот, почему бы ему просто не улизнуть? Он найдет где-нибудь в горах прохладное местечко, как следует выспится, а вернется вечером, когда все будет готово. Как бы это пошло ему на пользу. Надо только соблюдать осторожность и не упускать из вида залив и корабль, чтобы в любой момент можно было бы вернуться. Оставаться на острове ему отнюдь не улыбалось. И Юстас тут же начал осуществлять свои планы. Он тихонько поднялся и неторопливо побрел среди деревьев. Заметив его, всякий бы подумал, будто Юстас просто решил размять ноги. Но вот голоса постепенно затихли, теперь его окружал только безмолвный и темный лес. Вскоре он уже без опаски прибавил шагу. Через несколько минут Юстас вышел из леса. Подъем стал круче, трава все жестче и суше. Он стал карабкаться вверх, цепляясь за траву, и хотя быстро вспотел и запыхался, продолжал свое восхождение. Сделав на пути несколько остановок, он добрался наконец до хребта и оглянулся. Теперь он был так высоко, что залив отсюда казался совсем крошечным, а вокруг, куда ни бросив взгляд, расстилалось лишь одно море. Юстас полюбовался видом и растянулся на траве, чтобы выспаться в свое удовольствие. Но никакого удовольствия он не испытал. С гор вдруг пополз туман, густой, но не холодный. Он скрыл от Юстаса залив, море, весь остров и как бы склонился над его лицом. Внезапно и, пожалуй, впервые в жизни Юстас почувствовал себя необычайно одиноким. И чем больше густел туман, тем сильнее делалось это чувство. Потом он потерял ощущение времени. Вокруг не слышалось ни звука, и ему пришло в голову, что он лежит здесь много часов, а на корабле уже готовятся к отплытию. Возможно, они специально позволили ему уйти в горы, чтобы избавиться от него. Юстас в ужасе вскочил на ноги и бросился вниз. Но он слишком торопился и тут же поскользнулся на траве, потерял равновесие и проехал несколько метров по склону. Поднявшись, он увидел слева от себя крутой обрыв и решил, что его занесло в сторону. Он опять вскарабкался наверх, туда, где, как ему показалось, он только что лежал, и снова начал спускаться, на этот раз правее. Теперь это получалось у него лучше. Юстас спускался очень осторожно и медленно, так как видел впереди не дальше, чем на метр. Вокруг по-прежнему клубился туман и царила мертвая тишина. Ему стало не по себе. Внутренний голос то и дело повторял: «Скорее, скорее, скорее!» Ужасная мысль, что его оставили на острове одного, не покидала Юстаса. Разумеется, зная он Каспиана, Эдмунда и Люси лучше, ему бы и в голову не пришло подумать о них так. «Наконец-то!» — воскликнул Юстас, когда, соскользнув по каменному склону, оказался на ровном месте. Туман рассеивается. «А где же деревья?» С каждой минутой становилось светлее. Туман поднимался вверх. Юстас обнаружил, что находится в неизвестной ему долине. Моря отсюда видно не было.